во второй законе, здесь 24, в первом стихе. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо. Но когда там написано на русском вот, что-нибудь противное, это не совсем хороший перевод. Это, безусловно, означает какую-то моральную нечистоту. То есть он понял, что она сделала какое-то прелюбодеяние. Тогда при этом он имел право, ну, дать ей разводное письмо. Итак, мы только вчера прочитали, 23 глава, что если женщина сделала прелюбодеяние, то ей должна умереть. А здесь написано, что она, ладно, если она так и делает, ну, можно просто разводиться с ней. Ну, был, конечно, третий вариант. Можно и тоже просто простить ей. И тоже числа 5 глава есть и тоже вариант, что делать какой-то ритуал, где она пила бы какую-то воду, чтобы она стала бесплодная. Итак, когда кто согрешил, даже под законом Моисеем, был разных вот уровень ответов, которые можно было бы дать такой случай. И то же самое с нами. Когда кто согрешает против нами, у нас разных вот возможностей. Что делать в этом случае? Кто согрешил против мною? Ну, что делать? У нас разных таких, ну, вариантов. Мы сможем просто так простить. Или мы сможем вот так делать, или разводиться, или так и так. Или даже побыть, ну, камнями. То есть, Бог дал нам не просто такой закон, даже во время Моисеева. Это не было просто так, что это надо делать, это нельзя. Бог всегда дал своим народам какую-то возможность отвечать. В разных вариантах, в разных уровнях вот, ответ можно было. Итак, мне кажется, это потому, что Бог очень хотел, чтобы свой народ подумали бы о своем поведении. Они размышляли бы. Думали бы, если это так, если нет, и чтобы наш ответ на какой-то грех против нами не был бы как-то автоматически. Мы будем подумать и сознательно отвечаем. И я думаю, что это немаловажно для нас в нашем контексте. Вот в 4 стихе, если так, что она отошла, потом вышла замуж с другим человеком, и потом опять развелись с ним. 4 стих. То не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена. Ибо сей есть мерзость пред Господом. Хотя Бог сам так писал, что это мерзость так делать. Хотя Бог сам сказал, он сам так и сделал. Потому что во время Оси, пророк Оси, он сказал, что Израиль был для него жена. Они согрешили, не были верны, они развелись. А Бог сказал и там, и тоже Еремия, 3 глава, хотя вы развелись, Израиль, то вернетесь ко мне. Опять мы будем пробовать. И для меня это не значит, что Бог кое-что сказал, но сам сделал наоборот. Потому что его слов очень важно. Он на самом деле Бог, который делает согласно своим словам. Но это тоже так, что его милость, его благодать, его желание имеет отношение с людьми, особо с Израилем, до такой степени, что он даже готов противоречить его слов. Он здесь сказал, что это мерзость для него. Если муж брал бы опять первая жена, которая уже отошла от него. Хотя он так любил Израиль, что он так сказал. Итак, мы видим уровень и степень его благодати, его желания, как он жаждет для отношения с людьми. Итак, мы все переживаем насчет наших грехи, что я такой слабый, я такой грешный человек, разве у Бога есть такой любви для меня? И зачем у нас столько историй здесь в Библии? В принципе, истории об отношениях между Богом и Израилем. Почему? Потому что Бог, по-моему, хотел пробовать убедить нам, в нашем поколении. До такой степени Он так хочет общаться с нами. Он так хочет быть с нами. практическом уровне, почему Бог это сказал, что муж не может взять опять тот жена, с кем он развелись раньше. Он сказал, 4 стих, «Не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе». То есть он имел в виду, что если так начинается, то это распространяется по всему землю Израилу очень быстро. Я понимаю, что Бог тогда против легкомысленности. Что, ну ладно, мы вместе были, развелись, и ладно, опять вместе. Бог это очень не хотел. Он хотел, чтобы люди относились по-серьезному своими отношениями с людьми. И вот для нас, в нашем поколении, я думаю, это в принципе суд для нас. Относится по-серьезному к нашему отношению. В 5 стихе, если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении 1 года. Иисус, конечно, это знал. И когда он дал его притч насчет этого пир, брачной пир, он это имел в виду, потому что он был такой громадный, классный вот пир, брачной пир, и господин отправил приглашение. И разных людей просто сказали, ну нет, я не могу, я не хочу. И один сказал, я, конечно, не могу, потому что я только что женился. Поэтому я не могу. Я думаю, что Иисус имел в виду, что ладно, то, что даже по-человечески, вы думаете, что это как-то нормально, когда относится к этому приглашению, которое мы получили, быть в Царстве Божьем, мы не сможем делать такие извинения. Хотя Бог это допускал, и по-человечески это нормально, что если только что женился, то ты как бы свободный 1 год. А когда тот человек сказал, да нет, я не могу тогда принять приглашение, съесть пир, брачной пир, то есть в Царстве Божьем, это не принято у Господа. То есть в этом плане Бог является очень требовательным. Очень даже требовательным. И правда, потому что Он предлагал нам вечно жить с Ним. Вечной жизни в Его Царстве. Это на самом деле так чудесно, что никакое извинение не имеет никакой сил. Потом у нас в этом главе некоторых примеров, где видно, что у нас должен быть какая-то чувствительность к людьми, даже когда у нас есть прав, даже когда сил или прав есть у нас. Вот в 6 стихе никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного, ибо такого берет в залог душу. То есть нельзя кое-что взять от человека, зная, что пришлось, что он не может тогда кушать, не может тогда жить. Хотя у тебя, наверное, право это делать. И опять, 10 стих. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице. И пусть тот человек вынесет тебе залог свой на улицу. То есть Бог, который является тот чудесный Бог, который живет, как сказать, так далеко от нас, Он даже умеет чувствовать для человека, для очень самый бедный человек. И Он как-то знал, как очень бедный человек, как-то чувствовал себе стыдно, неудобно, чтобы богаче человек пришел, чтобы требовать залог. И вот он шел бы в его скромном доме, и как-то стыдно. И даже Бог, который так далеко от нас, Он даже это заметил. Потому что тот закон, это закон Божий. Он это заметил до самого конца. Значит, если мы считаем, ну кто я и кто Бог, разве он понял бы? Даже он понимает, как я себя чувствую. Он очень хорошо умеет понять. Даже самый низкий человек в этом времен, у кого был, допустим, очень бедный дом, как бы стыдно, имеет никакой гостей внутри, хорошо. Бог это видел, Бог это чувствовал. Как он на самом деле почувствует наша беда. Я имел в виду в духовном плане. И в практическом плане Бог имел в виду, что ладно, если у вас даже прав есть взять, то, что вот я дал тот человеку за ими, то это все равно придется для тебя иметь какую-то чувствительность. И вот этот чудесный вот образец для нас имеет вот, ну, чувствительность к другому человеку. Даже когда мы становимся чуть выше. Допустим, ты видишь брат и сестра совсем пьяные, и ты трезвый. Но у тебя есть какая-то моральная высота, чуть-чуть выше, чем тот человек. А ты тоже, мы тоже все грешники. Хотя ты стоишь на этот момент пару сантиметров выше в моральном плане, чем тот пьяный человек. Все равно требуется какая-то чувствительность. Как и здесь написано. Это опять в 13 стихе. «Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей». То есть, если человек так бедный, что он отдал тебе свои одежды, хорошо, возьми, но возврати ему спать на этом одежде за ночь. Вдруг он холодно будет. Опять можно сказать, ну ладно, ты дал твою одежду, твою куртку, это мое. Как-то здесь чувствительность. Хотя у тебя есть прав вполне. То есть, когда у нас есть какой-то, ну, прав против человека, это не значит, мы сможем это использовать до конца. Наверное, мы думаем, а какой прав, какой высота у меня есть. Я дам тогда один пример. Вот. Когда кто согрешил против нами, что-то украл, что-то, ну, неприятно сказали даже, кое-что сделал, ты стоишь как-то выше этому человеку. А в этом позиции, которая у тебя есть, что ты чуть выше. Но это все равно нельзя как-то использовать тот высота, который у тебя есть. Ты знаешь, и он знает, что ты стоишь как-то выше. Ну ладно. В 15 стихе насчет, ну, хозяин, в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебе в Господу, и не было на тебе греха. Я понимаю, что если, допустим, хозяин имел рабочий, решил, ну ладно, я не буду им платить сегодня. Если тот человек жаловал бы к Господу, то это было для тебя грех. А я понимаю, что если он не молился бы, не возопил, как здесь написано, к Господу, то это, наверное, не было бы для тебя грех. Опять, видите, у нас есть какой-то прав, какой-то, ну, сил духовным образом. Кто для тебя, ну, кто сделал какую-то неприятность, кто украл, кто не платил. Можно просто молиться Богу, чтобы он платил бы тебе. А если ты как-то жалуешь об этом человеке Богу, к Господу, то это было для него, на него греха. И это, конечно, очень плохо. И в этом плане у нас тогда есть какой-то сил. В этом плане простить человеку или не простить. У нас... В этом плане сил есть. Это не так, что мы как-то никто и ничего. У нас есть в этом плане какой-то сил и авторитет. И постоянно читаем то, что написано в 18 стихе. Очень, очень часто встречаем тех слов. «Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Посему я и повелеваю тебе делать сие». Значит, мы тоже были в Египте. А мы вышли оттуда через того, что мы приняли крещение. Как я столько раз сказал, как, ну, Черное море открылось, на обе стороны им было воды, и вверх облако, тоже воду. Значит, они окружались с водой. И в этом плане Павел сказал, что они крестились в облаке и в море. Итак, поскольку мы принимаем крещение, мы уходим из этого мире, в духовном плане, через крещение, потом в пустыне, где мы пока находимся, и через пустыне, в конце концов, мы будем найти землю обетования, когда Иисус придет. Итак, факт того, что Бог спас нам духовным образом из рабства, значит, это должен как-то влияться сильно на нашим поведением, на нашим подходом к другому человеку. Поэтому в 19 стихе, когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове. Бог хотел, чтобы они всегда имели бы какой-то дух, ну, великодушный дух. Не думая о каждом копейке. То, что я могу собрать для себя. Почему? Потому что в 18 стихе Бог нам забрал из Египта по чистой милости и благодать Его. И результат должен быть для нас, что мы не будем тогда считать каждый копеек. Мы будем и тоже понять, что есть на самом деле пришельцы, сироты, вдовы. И как-то не взять каждый копеек до самого конца, до упора для себя. И это очень хорошо, если мы сможем иметь тот дух. Но мы не родились с таким духом. Нет. А мы сможем это получать, поскольку мы знаем, что Бог мне простил. Бог мне спас из этого мира. И на этом основании мы найдем другой путь жизни, другой, ну, подход вообще к жизни. Только на этом основании. Что вы думаете?
А почему 20 и 21 стихи повторяются? Почти повторяются.
Ну, он просто дал, ну, разных, ну, примеров, да? Если ты забудешь сноп на поле, 19 стихе, и то же самое, 20, когда будешь обивать маслину твою, то не присматривая за собою ветви. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове.
Когда будешь... Видите, как Господь заботится о вдовах и сиротах?
Ну да.
Спасибо.
Потому что он имел в виду, что в самом принципе мы все в духовном плане такие. Так и есть.